Преступление и наказание. Вот какие наказания за воровство в те времена были. Федька Рябой попался на мелкой краже, стащил у соседа утицу. Побили соседи Рябова Федьку. На этом дело и кончилось. Не одумался Федька, ищет по-прежнему легкой жизни. Украл у другого соседа шубу. Стоила шуба 20 рублей. Большие деньги по тем временам. За кражу предмета в такую стоимость уже полагалось тюремное наказание. Схватили Федьку, посадили в работный дом, то есть в тюрьму по-нашему, по приговору суда. Находясь в тюрьме, Федька должен был заработать 20 рублей и вернуть их хозяину шубы. Сидит Федька Рябой ночью в тюрьме под стражей, а днем гоняют его на работу. Работа бывает разная. Деревья в лесу валить, канавы рыть, на барже мешки грузить. За каждый день работы Федька получает по 5 копеек. Господи, сколько же должно пройти этих дней, чтобы Федька оказался опять на свободе? День за днем, заработал он 20 рублей. Вернули деньги хозяину. Уф, вздохнул облегченно Федька. Отпустили его домой. Прошло какое-то время. Мирно, без воровства жил Федька. Однако вскоре забылись тюрьма и подневольный труд. Снова за старое взялся Федька Рябой. Украл он у какого-то богатого купца разных вещей сразу на 100 рублей. А за такую кражу, если стоимость украденного была более 20 рублей, уже полагалось другое, более суровое наказание. Схватили Федьку. Прежде всего хорошенько избили. «Не попадайся в третий раз! Не попадайся в третий раз!» Затем бросили Федьку в тюрьму. Опять он должен был работать до той поры, пока не вернет хозяину деньги. День — 5 копеек. День — 5 копеек. Капают, капают эти копейки. Нет числа ни часам, ни дням. Промучился Федька, пробыл в тюрьме несколько лет. Ну вот, настал день освобождения. Собрался Федька, говорит тюремщикам. «Ну, до свидания». «Нет, стой», — отвечают тюремщики. «Это еще не все». «Как не все?» — возмутился Федька. «Срок отсидел, деньги вернул». «Это еще не все», — повторили тюремщики. Схватили они Федьку, бросили на лавку, стянули штаны, взяли кнуты. Взлетели кнуты над Федькой. «Вот тебе за третий раз! Вот тебе за третий раз!» — приговаривают истязатели. «Запомни! Запомни!» Чуть ли не до смерти забили они Федьку Рябова. «Вот теперь все, ступай! А если попадешься еще раз, будет тебе могила!» Испугался могилы Федька, перестал воровать, так-то жить надежнее. Рассказали Екатерине II о суровом русском судебном законе. Бумагу специальную даже показали. Согласилась императрица, написала на бумаге: «Пусть будет так». Прививка. Плохо было в России с медициной в прошлые времена. Не щадили людей и разные болезни. Часто болезни бывали страшные – холера, чума, оспа. В годы царствования Екатерины II снова оспа пришла на русские земли. Погибли тысячи людей. Тревожила это императрицу. Знала она, что в зарубежных странах найдено лекарство, вакцина для борьбы с оспой. Сделай прививку от оспы, и минует тебя болезнь. Решила Екатерина II пригласить к нам в страну иностранных врачей. Пусть привезут вакцину. Пусть начнут ее прививать жителям России. «Да что ты, матушка!» — говорят приближенные. «Россия — страна огромная, не напасешься на всех вакцины». «Так ведь столько людей умирает». «Не печалься, матушка!» — опять говорят Екатерине. «В России людей много, помрет половина, и то не заметишь». И все же приехали в Россию иностранные доктора. Распорядилась императрица начать прививки как раз со своих приближенных, с тех, кто часто бывает в Зимнем дворце. А кто часто бывает в Зимнем дворце? Графы, князья, камергеры, статсдамы, важные генералы. «Вот с них и начнем», — сказала Екатерина II. Узнали приближенные, взмолились. «Матушка, пожалей!» Боялись разных прививок тогда в России. «Так ведь это же лекарство, вакцина!» объясняет Екатерина II. «Не надо лекарства!» твердят приближенные. «Наши предки без этой вакцины жили, проживем и мы!» «Не позволю, лучше умру!» сказала графиня Добужинская. «Не допущу!» «Лучше сойду в могилу», — сказал камергер Прозоровский. «Уволь, матушка», — заявил генерал Оглоблин-Саблин. Не отступилась Екатерина. Назначила она специальный день для прививок. Приказала быть всем — и старым, и молодым, и простуженным, и здоровым. Смирились приближенные. Съехались они в назначенный день в Зимний дворец. Стоят хмурые, на докторов, как змеи, как волки смотрят. «Ну, кто первый?» — спросила Екатерина. «Нет желающих быть первым». «Кто первый?» — повторила Екатерина. Снова гробовое молчание. Ясно Екатерине II не находится смелой. С детства Екатерина была решительной. Сделала шаг к докторам, оголила руку. «Прошу, приступайте». Зажмурились приближенные. Страшно. Сделали доктора прививку Екатерине II. Улыбается Екатерина. «Жива, здорова». Осмелели теперь приближенные. Вышла вперед графиня Добужинская, перекрестилась, «Пронеси, Господи!» Вышел вперед камергер Прозоровский, перекрестился, «Прости грехи прошлые!» Вышел вперед генерал Оглоблин-Саблин, перекрестился, обратился к Екатерине II. «Благослови, матушка!» Благословила генерала Оглоблина-Саблина Екатерина. После Петербурга разъехались доктора по разным местам России. Хотя и здесь не все сразу гладко пошло. Были и страхи, были и слезы. Однако постепенно успокоились люди, утерли слезы, пропали страхи. Неслось по России: «Не трусь, не робей! Сама матушка-императрица первой прививку сделала». Архангельский лес. Граф Александр Шувалов был одним из богатейших людей России. На одном только Урале несколькими заводами владел Шувалов. Принадлежали ему на севере и огромные угодья Архангельского леса. Лес стройный, высокий. Сосны и ели, ели и сосны. Как гвардейцы в строю стоят. Для дел мореходных отличный лес, отличный для дел строительных. отправлял Шувалов свой лес за границу. Немалый доход имел от продажи леса. Все хорошо. Да только не уплачивал граф Шувалов за продажу леса в государственную казну налоги. Узнала Екатерина. «Велик ли долг?» — спросила у налоговых чиновников. 2 миллиона рублей, — ответили чиновники. А надо сказать, Екатерина II Шувалова очень уважала и даже многие годы с ним дружила. Встретив как-то Шувалова, царица спросила: «Как твой Архангельский лес, Александр Кузьмич?» Намекала она Шувалову, что, мол, не зря задает вопрос, что знает, что Шувалов укрыл налоги. Сделал Шувалов вид, что не понял намека. «Растет», — ответил. После этого еще раз Екатерина намекнула Шувалову на его долг государству. Прямо не говорила, щадила. Наконец обозлилась. «Как налоги с Архангельского леса?» — в упор спросила. «Уплачены?» «Все нормально. Уплачены, матушка», — ответил Шувалов. Проверила Екатерина. Спросила у налоговых чиновников. «Уплатил Шувалов налоги?» «Уплатил», — отвечают чиновники. «Только не 100 тысяч, как надо, а всего 100 рублей, матушка». «Ах ты, негодник, хитрец-мудрец!» — разгневалась Екатерина. А надо сказать, ни один Шувалов не уплачивал или недоплачивал со своих доходов государству налоги. Не пополнялась из-за этого казна деньгами. Беднела. Приказала Екатерина доложить ей о тех, кто обманывал государство. Доложили. Богатый купец Засекин, мануфактурщик Конфузин, владелец винных заводов Степан Кудряшов. Набралось таких только по Петербургу более 100 человек. Распорядилась Екатерина II для начала схватить Засекина, Конфузина и Степана Кудряшова и посадить в тюрьму. Наказала держать их там до той поры, пока не уплатят казне налоги. Кому же охота сидеть в тюрьме? Вернули немедля они долги. Принесли налоги и все остальные. Прибежал и Шувалов. Даже извинился перед Екатериной II. «Прости, матушка, забыл я. Память отбила». «Не память отбила, совесть отбила», сказала Екатерина II. Не простила Шувалова Екатерина II. Имени графа Шувалова с той поры не хотела слышать. Земля. Во времена Екатерины II состоял на важной государственной службе Александр Андреевич Безбородко. Был он до Екатерины ничем, никем. Стал при ней и богат, и знатен. «Откуда у тебя такая фамилия?» — спросила однажды Екатерина II. Рассказал Безбородко. Давний предок его был запорожским казаком. Как-то в лихом бою какой-то неприятельский воин саблей отрубил ему часть подбородка. Вот и прозвали казака Безбородкой. От того запорожского казака и пошли Безбородки. Безбородко был умен, деловит. Екатерина II его ценила. Стал он со временем даже графом. Не раз говорили Екатерине близкие люди: «Да он делец, да он хитрец, да он, матушка, лгун и плут». «Это вы от зависти все, от зависти», — отвечала Екатерина. «Может, и плут Безбородко, да государству полезен». Защищала его Екатерина II. за умение хорошо работать прощало многое. Видит такое безбородка, решил, что может делать теперь все, что ему захочется. Среди многих указов, изданных Екатериной II, был и такой, который категорически запрещал русские земли продавать иностранцам. А безбородка взял и кому-то продал. Хотя и невелик был надел. Да только отныне эта земля перестала быть русской. Узнала об этом Екатерина II, потребовала к себе безбородка. Явился виновный. «Закрой поплотнее дверь», — сказала Екатерина. Закрыл безбородка дверь. «Подойди поближе». Подошел безбородка ближе. «Еще ближе». Приблизился безбородка к самой царице. Подняла Екатерина II руку, размахнулась, ударила по щеке безбородка. «Раз! За что, матушка? Два! За что, матушка?» Бьет Екатерина II безбородка, приговаривает. «Не торгуй! Не торгуй землей! Это же земля! Нет для государства ничего дороже!» Лишь много лет спустя удалось откупить проданный безбородка участок русской земли, правда, за очень большие деньги. Вернулась земля в Россию, успокоилась Екатерина II. Недород. Знала Екатерина II нравы русских чиновников. В одном из отдаленных уездов был недород. Погибли хлеба и травы. Голод грозил уезду. Зашевелились чиновники. «В Петербург надо писать, броситься в ножки матери государыне». Составили они прошение на имя Екатерины II. Пишут, что недород по всему уезду. Хлеба посохли, пожухли травы. Голод грозит уезду людям, скоту и домашней птице. «Помоги, матушка!» — просят чиновники. Пообещала Екатерина II уезду помощь. «Довольны уездные начальники? Денюжки пришлют, денюжки пришлют. Закупим зерна и сена». Хотя деньги и для общих нужд, для уезда, однако... Как же тут устоять? Как же себе не взять? Как же себя забыть? Посовещались чиновники. Решили на уездной беде нажиться. Договорились так. Никифору Ильичу, это главный начальник в уезде, дадим 3000 рублей. Потом подумали, пожалуй, мало. Мало, мало. Решили выдать 4000. Митридату Евграфовичу, это второй по значению начальник в уезде, 2000 рублей. Потом подумали, пожалуй, мало. Мало, мало. Добавили и этому 1000 рублей. Затем решили, сколько дадут Луке Лукичу, сколько дадут Зиновию Купидоновичу, сколько Сысою Сысоевичу, сколько другим. Не забыли себя чиновники, довольны. Поделили чиновники богатство. Ждут денег. И вот помощь прибыла. Проснулись как-то чиновники, вышли на улицу. В уездный город вступает обоз. За телегой тянется телега. Остановились телеги. «От государыни!» — прокричал обозный офицер. Потирают от радости чиновники свои ладошки, смотрят на телеги. «Эка, сколько прислала царица-матушка денег!» Подошли к телегам, присмотрелись. В телегах мешки с зерном, в телегах сено с овсом. «А деньги?» «Натурой велено», — доложил офицер. Осунулись лица у уездных начальников. «Эх, проехали мимо карманов деньги». Знала Екатерина II повадки русских чиновников. Не раз говорила: «Совесть у многих, считай, с изъяном. Вот где ищи недород».